землетрясение в Невельске. Обвинение Владимиру Паку пока не предъявлено. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В России завершается подготовка к выборам в местные органы власти в воскресенье. В нескольких российских городах сегодня проходят акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой на 40-й день после их убийства. Обращение депутатов Томска к крупнейшим российским банкам. Вот такие темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа. В России завершается подготовка к выборам в муниципальные органы власти в воскресенье 1 марта. В Петербурге практически все кандидаты, не относящиеся к «Единой России», заявляют о множестве нарушений, как на стадии их регистрации, так и в ходе предвыборной кампании. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольцкая.
Чем ближе выборы, тем больше поступают сообщений о нарушениях в ходе агитационной кампании. Но если регистрация и предвыборная кампания кандидатов от «Единой России» проходили практически без эксцессов, то кандидаты от КПРФ, «Справедливой России», «Яблоко», самовыдвиженцы от различных оппозиционных движений выходят на выборы закаленными в боях и бесконечных судебных тяжбах, говорит пресс-секретарь Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Михаил Елисеев.
Состоялось заседание городского суда Санкт-Петербурга, где рассматривалась жалоба избирательной комиссии «Черная речка» на решение Приморского районного суда, который восстановил четверых кандидатов от Объединенного гражданского фронта в качестве кандидатов. Городской суд оставил в силе решение Приморского районного суда в отношении трех кандидатов. Мы в этот раз столкнулись с таким интересным фактом, что даже вот в наших делах прокуратура вставала на нашу сторону. То есть факты нарушений, они просто были неоспоримые. Суду было бы очень сложно просто отклонить нашу жалобу. В таком случае квалификация судей ставится под большое сомнение.
Стоит напомнить, что кандидаты от ОГФ подали в суд из-за очевидных исправлений, внесенных в их подписные листы уже после сдачи документов в избирательную комиссию. В результате от ОГФ осталось 3 кандидата из 15, но и это Михаил Елисеев считает большой удачей. Теперь главное – правильно подсчитать голоса.
У нас уже есть информация. Возможно, что здесь будет использоваться технология подкупа избирателей в день голосования. И у нас будет специальная группа создана, которая будет просто дежурить по району, чтобы этого не происходило.
В ходе агитационной кампании было замечено противодействие сотрудников правоохранительных органов.
Мне вот несколько раз звонили жители, которые говорили, что ходит милиционер с двумя людьми в штатском, которые срывают наши листовки, которые мы клеим по району.
О случаях подкупа избирателей говорит председатель Петербургского союза предпринимателей Сергей Веснов, тоже кандидат в депутаты.
Сейчас больше предлагают не натуральную оплату, а именно в деньгах. То есть ходят по квартирам представители от «Единой России», предлагают за деньги 200-300 рублей, чтобы люди отдали свой голос. И вот недавно мы наблюдали такую картину, как в Кервиле. Прямо в здании муниципального образования Кервиль. Заходишь направо двери избирательной комиссии, а налево общество блокадников. И вот выходили бабушки и дедушки. В руках у них были те самые заветные тортики и такая небольшая книжечка, в нее было вложено агитационное материал. Партии «Единая Россия». И такая маленькая памятка из 5 фамилий, за кого нужно голосовать в этом округе.
Интересно, что на сообщение о подкупе избирателей в городской избирательной комиссии реагируют спокойно. По словам заместителя председателя комиссии Дмитрия Красненского, на выборах бывает, что избирателям предлагают голосовать за деньги или продуктовые наборы, но доказать в суде, что это подкуп, и привлечь виновных к ответственности практически невозможно. Возвращаясь к кандидатам-предпринимателям, надо сказать, что в муниципальном округе Оккервиль им еще повезло, их зарегистрировали. Технологию предвыборной кампании в округе Ржевка прочувствовал другой предприниматель Евгений Ображеев.
Все связано с приемом документов, там было организовано так, что очередь, никто, кроме единороссов, не попал туда. Я лично прошел это, я никогда не знал, что это такая грязь, что можно выиграть, не начав выборы. Почему Ржевка? Там большие интересы, которые преследуют вот этой группы людей, которые же устоят. устоялась, усиделась там, ну, не подпускает никого к этой кормушке.
До финишной прямой не дошли многие кандидаты от КПРФ, более 10% кандидатов от «Справедливой России» и большая часть кандидатов от оппозиции, включая партию «Яблоко», говорит член бюро «Яблоко» Борис Вишневский, кандидат в депутаты в округе Морской.
Во вторник и в среду все почтовые ящики около Морской были забиты, даже это не листовка, это журнал вообще целый. Никаких выходных данных, никаких следов вообще, где он изготовлен, когда, каким тиражом, кто заказчик. Естественно, никаких указаний об оплате ни с какого избирательного фонда нет и в помине. И часть этого журнала – это прямая агитация за кандидатов от «Единой России». Комиссия, естественно, признала это незаконным, обратилась в милицию, чтобы установили, кто этим занимается. Мы будем просить комиссию возбудить дело об административном правонарушении.
Интересно, что еще в самом начале кампании лидер питерских единороссов Дмитрий Юрьев призывал всех объединиться в борьбе с черными технологиями.
В том случае, если наши коллеги из других партий, наши оппоненты по выборам окажутся нашими союзниками в борьбе с такими вещами, если, грубо говоря, кто-то выяснит, что это примазавшиеся к его партии бандиты вот так вот действуют, и он их разоблачит, то вот это будет самое лучшее свидетельство добросовестности, честности и демократичности. И мы с удовольствием пожмем руку таким нашим оппонентам.
Сегодня подобных призывов не слышно. Незаконная агитация – это плохо, но Бориса Вишневского гораздо больше беспокоит то, что, по его мнению, муниципальные выборы в городе замалчивают.
Чем меньше придет, тем лучше для администрации. В этом случае придут только те, кого пригнали, мобилизовали по команде, то есть те, кто зависим напрямую от власти и будет голосовать по команде. Поскольку барьера явки нет, то кто пришел, тот пришел. Они и будут выбирать. Поэтому, в первую очередь, граждан надо призывать к тому, что они пришли.
Борис Вишневский тоже говорит о фактах подкупа избирателей.
За всех районов города почти информация о том, что где-то продуктовые наборы, где-то просто деньги, где-то запись на подарки. Понятное дело, чтобы голосовали так, как надо. У нас тут на Васильевском острове, значит, в поликлинике люди приходят к врачу, врач записывает список тех, кто будет голосовать за «Единую Россию». Прямо говорит, вы запишите список, чтобы вы голосуете за «Единую Россию». Чем больше будет список, тем, значит, больше вероятность того, что мне кабинет отремонтируют. Я спрашиваю, можете назвать там себя, назвать там фамилию врача? Она говорит, ой, деточка, ну как же, вот я назову, а потом уж к нему приду, он же лечить меня не будет.
Тем не менее, Борис Вишневский говорит, что по его наблюдениям именно сейчас люди очень недовольны властью и «Единой Россией». Многие готовы голосовать за оппозиционных кандидатов, а Михаил Елисеев заметил вообще удивительную вещь.
Разные настроены, конечно, оппозиционные. Вот именно в связи с этим, например, даже члены «Единой России», которые выдвигает партия на эти выборы, они не пишут в своих агитационных материалах о том, что они члены «Единой России». Вот это очень важный факт. То есть они боятся, что настроения, которые в связи с кризисом сейчас нарастают, могут повлиять на результаты голосования. Ни в одной газете, ни в одной листовке я не видел даже логотипа «Единой России».
Из-за бесконечных судов у кандидатов от оппозиции почти не осталось времени на агитацию. И все же они считают, что теперь самое главное – не допустить нарушений при голосовании и подсчете голосов. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и Екатеринбурге сегодня проходят акции памяти убитых в январе адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Сегодня исполняется 40 дней со дня их гибели. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что катастрофы в экономике страны не произойдет. Одновременно помощник президента России Аркадий Дворкович на экономическом форуме в Красноярске сказал журналистам, что инфляция в России в этом году может превысить официальный прогноз и достичь 15%. Конституционный суд России запретил принудительную госпитализацию граждан с психическими отклонениями без решения суда. Переговоры о создании коалиционного правительства между лидерами ведущих партий Израиля, Ликуд и Кадима, завершились безрезультатно. Президент США Барак Обама сегодня, как ожидается, объявит график вывода американских войск из Ирака. В столице Ирака Багдаде погиб сегодня американский солдат. Как сообщило командование, это произошло во время патрулирования. Другие подробности неизвестны. Все эти новости, а также многое другое, репортажи наших корреспондентов, мнения экспертов, блоги наших авторов, всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии мой коллега-обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фиштейн. Ефим, добрый день.
Добрый день, Александр.
Ну, давайте начнем по традиции с тем, которые мы условно называем российскими, так или иначе связанными с происходящим в России или в странах бывшего СССР. Пожалуйста, вам слово.
Здесь есть из чего выбирать, поскольку, как вы знаете, печать любит писать о неблагополучных местах в мире, поэтому она и о России пишет достаточно. Ну вот, начну я, пожалуй, со статьи обозревателя немецкой газеты Die Welt, это Собкор в Москве, Манфред Квиринг. Он помещает сегодня статью с довольно, я бы сказал, тревожным названием «Кремль вооружается против собственного народа». И вот что он пишет. «Российский правящий тандем переживает в эти дни небывалую потерю популярности. Согласно результатам последних опросов, рейтинг российского президента Дмитрия Медведева в течение одной недели снизился с 55 до 50%, а Путина до 66%. Эти показатели могут служить индикатором растущего недовольства среди россиян. И тенденция будет только углубляться в случае ухудшения ситуации с экономическим кризисом». Квиринг отмечает, что российское общество сегодня преимущественно спокойно. А вот во властных кругах ощущается нервозность. И Медведев, президент страны, мыслит в том же ключе. По его распоряжению был создан федеральный кадровый резерв силовиков. Особую обеспокоенность, говорится в статье, у власти имущих вызывают региональные выборы, намеченные на 1 марта. Очагом напряженности в этой связи считается Северный Кавказ. Сожаление журналиста вызывает также тот факт, что на оппозиционные правозащитные организации, которые выводят людей на улицы с социальными и экономическими протестами, заранее навешивают ярлык государственных врагов. Я цитировал немецкую газету Die Welt. А вот итальянская газета La Stampa, ее комментатор Маурицио Молинари посвящает свою статью совсем другой теме, а именно плану Барака Обамы по борьбе с американским экономическим кризисом на этот раз. Барак Обама, пишет журналист, передал в Конгресс план бюджета объемом почти в 4 триллиона долларов для борьбы с рецессией. Главным положением плана является увеличение налогообложения богатых граждан для обеспечения медицинским обслуживанием бедных. Общее повышение налогов с граждан и предприятий составит 1,3 триллиона долларов. Кроме того, средства от налогов пойдут на образование, сельское хозяйство, инфраструктуру и так далее. Горы денег перекочуют из карманов граждан в казну государства, которое использует их для создания новых рабочих мест и гарантированного медицинского обслуживания, а также для образования для обедневшего среднего класса. Но финансовые рынки встретили программу и сценарий новой администрации очередным падением. А в Конгрессе предстоит суровая битва за новый бюджет. Республиканцы обвиняют Белый дом в намерении сделать ставку на повышение налогов. И они считают, что нельзя облагать налогами граждан и предприятия в самый разгар рецессии.
Ефим, вот перед началом нашей беседы вы мне сказали, что есть еще один материал интересный, опять-таки связанный с пространством бывшего Советского Союза. Речь идет о вот уже на такую вечную, можно сказать, не побоюсь, тему. Это споры Украины и России. Вот материалы можно каждый день найти, на самом деле, в европейской прессе на эту тему. О чем сегодня речь?
Это настоящая долгоиграющая пластинка. И сегодня я процитирую редакционную статью из немецкой, опять же, газеты Handelsblatt, поскольку газета это экономическая газета деловых кругов Германии. Она пишет: «Существует вероятность новой приостановки поставок газа для Украины. Как сообщают российские СМИ, «Газпром» потребовал от своего украинского партнера «Нафтогаз» заплатить 400 миллионов долларов до 7 марта. При этом финансовое положение «Нафтогаза» сложное. Потребители задолжали ему 720 миллионов долларов. И, по мнению аналитиков, взыскать удастся не более 160 миллионов. А Европа, между тем, боится повторения российско-украинского газового конфликта, когда в течение нескольких недель российский газ поступал на Запад в минимальном объеме или вообще не поступал. Вчера представители немецкой энергетики попытались было сбить накал страстей. Никто не заинтересован в повторении ситуации, которую мы пережили в начале года, заявили они. Но представители этих кругов считают, что в случае повторного прекращения поставок Украина и Россия, прежде всего, окончательно потеряют доверие к себе. Ведь Россия зависит от газового экспорта как никогда раньше. Однако они также обращают внимание на крайне тяжелое финансовое положение Украины. Очевидно, заявили немецкие энергетики, многие еще не поняли, что принципиального решения проблемы Украины все еще не найдено. Вот на этой статье из газеты Handelsblatt, пожалуй, я и закончу обзор европейской печати.
Ефим, спасибо. Напомню, Ефим Фиштейн познакомил нас вот с этими материалами в свежих европейских газетах. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня исполняется 40 дней со дня убийства в январе в Москве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Убийца так и не найден. В Москве и в Екатеринбурге сегодня проходят акции их памяти. В Москве пикет пройдет рядом с местом их гибели на улице Пречистенко. А сейчас с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Денис Каменщиков. Денис, здравствуйте. Расскажите, как проходит вот эта акция и где?
Здравствуйте. Народу в историческом сквере Екатеринбурга у подножия памятника основателям города Татищеву и Дегенину сегодня собралось не очень много, человек 20. Организаторы акции зажгли свечи, поставили на мраморные ступени памятника фотографии адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, повязали траурные черные ленты, развернули плакаты. Процитирую некоторые надписи. «Насти и Стаса нет, а Путин жив». «Светлая память Насте и Стасу. Помним, не забудем, не простим». Пикетчики раздают прохожим листовки, в которых рассказывается об убийстве адвоката и журналистки. Также описываются их биографии, наиболее громкие дела, в которых участвовал Станислав Маркелов, и темы, которыми занималась в «Новой газете» Анастасия Бабурова. Листовки прохожие берут, на самом деле, вяло, примерно каждый пятый. Милиционеров у памятника немного. Я вот сейчас вижу трех человек в форме, еще четверо греются в шестерке «Жигулей». Милиционеры, естественно, никого не трогают, потому что акция санкционирована, но снимают все на видеокамеру и на мобильные телефоны фотографируют происходящее. Пикет проходит в традиционном для подобных мероприятий месте напротив резиденции губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Правда, организаторы не обольщаются и понимают, что никто из представителей власти к ним не выйдет. Впрочем, лидер екатеринбургского движения против насилия Глеба Эдолева это нисколько не смущает. Я передаю ему телефонную трубку.
Это дело о совести каждого. Выйти на площадь в свой назначенный час или отгородиться своей личной жизнью и замечать то, что происходит у нас в стране. А, к сожалению, именно из-за людского равнодушия и происходят на нашей родине такие жуткие, чудовищные преступления, какое случилось у нас 19 января.
Это был один из организаторов пикета, лидер екатеринбургского движения против насилия Глеб Эдолев. Для него это личное дело, и адвоката Маркелова, журналиста Бабурова, он знал лично. Пикетчики собираются простоять у памятника Татищеву и Дегенину еще около часа. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И на очереди у нас репортаж из Томска. Там депутаты местной областной думы обратились к крупнейшим российским банкам. На заседании думы было принято открытое обращение к Газпромбанку, Сбербанку и банку ВТБ. Томские парламентарии, в частности, просят смягчить условия по выдаче ипотечных кредитов и помочь таким образом не только тем, кто хочет улучшить свои жилищные условия, но вообще поддержать строительную отрасль в Томской области. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Депутаты Государственной Думы Томской области обеспокоены тем, что в условиях усугубляющегося финансового кризиса в Томской области возникла сложная обстановка с обеспечением населения жильем. Так начинается обращение томских парламентариев к руководству трех крупных банков России – Газпромбанку, Сбербанку и Банку ВТБ. Из-за ужесточения требований к заемщику ипотечные кредиты стали недоступны. Рынок недвижимости стоит. 35% строек в Томске заморожены. Ситуация будет только усугубляться. Как говорит депутат Государственной Думы Томской области Иван Кляйн, банки с государственным участием, получающие помощь от правительства, просто обязаны откликнуться на призыв из региона.
Мы высказали свои пожелания, что сегодня можно поднять, оживить, в том числе строительную отрасль, и помочь как-то людям в непростых этих условиях через оживление спроса. Да, а спрос можно стимулировать только через ипотеку. Не настолько у нас богат народ, чтобы держать вот в кошельках столько денег, сразу приобретать жилье. А мы знаем, что за последние полгода, во всяком случае, ситуация с ипотечным кредитованием, она ухудшилась. Банки сегодня это коммерческие структуры. Безусловно, они, основная их цель в уставе записана в любом положении – извлечение прибыли. И сегодня, когда государство влило в них определенную денежную массу и пошла девальвация рубля, Тут не надо быть никаким экономистом, чтобы просчитать, что же им выгоднее было сделать. Вот они вложили все деньги сегодня в покупку валюты, и вроде спекуляционный процесс затормозился. Ну, теперь вроде надо как будет еще искать и более менее рентабельные проекты, то есть ипотеку, может быть, в производство начнут вкладывать, задумываются.
Один из инициаторов обращения, председатель бюджетно-финансового комитета Томской областной думы Владимир Пономаренко, подчеркивает, обращение к банкирам – это вынужденная и уже крайняя мера. Местные власти сделали все, чтобы помочь в Томске покупателям квартир и строителям. Теперь нужно, чтобы на уступки пошли банкиры.
В результате всех действий, которые сегодня производит исполнительная власть, выясняется следующее, что у каждого предприятия, равно как и у банков, есть свои особенности. И не можем мы всех подогнать под одно постановление, под одни действия. Поэтому мы просим, отдельно обращаемся к каждому банку в отдельности, с учетом наших томских особенностей. Если говорить в целом, то вопрос касается не ипотечного кредитования, вопрос касается доходов населения. Сегодня ипотечные кредиты и возможности, которые нам предоставила Федерация через наше ипотечное агентство, достаточно большие. Но сегодня залоговые возможности граждан, которые получают существенно меньшую зарплату, и те, кто обратились с возможностями погашения этого кредита, с возможностью первоначального капитала, вот здесь возникает вопрос.
Каким будет ответ банкиров, томские областные депутаты предположить пока не могут. Но то, что ответ будет, не сомневаются. Владимир Долгих, депутат Госдумы Томской области.
Капля точит камень, но мне хочется верить, что это будет последним китайским предупреждением во всем вот этим людям, и чтобы они повернулись действительно лицом. Банки должны осознавать, я понимаю, что они мимолетную прибыль получают, сейчас играя на различных курсах, но не забывать, что надо жить-то будущим. Завтра-то как жить будем?
Без ответа оно точно не останется. И, во всяком случае, это подтолкнет их еще раз к размышлению. Реакция должна быть.
Добавляет депутат Иван Кляйн. Томская областная дума предлагает банкирам совместными усилиями решать задачу предоставления кредитов жителям региона. Местная власть, например, уже приняла ряд законов, облегчающих выплаты по кредитам. Такие, как субсидирование процентной ставки отдельным категориям граждан и социальные выплаты на приобретение жилья. В ответ банкиры должны смягчить условия и выдать в 2009 году в Томске ипотечных кредитов не меньше, чем на 2 миллиарда рублей. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире Радио Свобода ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Михаил Соколов. А в гостях в студии Радио Свобода президент Международного университета в Москве профессор Гавриил Попов. «Время гостей» повторяется на волнах Радио Свобода, как всегда, на следующий день в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени. А сейчас вы слушаете «Время свободы» в Москве 16.30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и Екатеринбурге сегодня проходят акции памяти убитых в январе адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Сегодня исполняется 40 дней со дня их гибели. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что катастрофы в экономике страны в этом году не произойдет. В то же время помощник президента России Аркадий Дворкович на экономическом форуме в Красноярске сказал журналистам, что инфляция в России в этом году может превысить официальный прогноз и достичь 15%. Адвокат бывшего главы компании «Евросеть» Евгения Чичваркина заявил, что следственные органы применяют незаконные методы в отношении людей из окружения бизнесмена. Конституционный суд России запретил принудительную госпитализацию граждан с психическими отклонениями без решения суда. Поводом к рассмотрению послужили жалобы троих российских граждан, один из которых ранее подавал жалобу в Европейский суд по правам человека и выиграл свое дело. Министр юстиции России Александр Коновалов назвал многие решения Европейского суда по правам человека тенденциозными. Они дают право сомневаться в беспристрастности и объективности Европейского суда, заявил Коновалов, выступая в пятницу на коллегии Министерства юстиции. В Твери в четверг оппозиционному телеканалу отключили подачу электроэнергии, сообщает корреспондент Радио Свобода. Переговоры о создании коалиционного правительства между лидерами ведущих партий Израиля, Ликуд и Кадима, завершились безрезультатно. По сообщению агентства «Франс Пресс», лидер Ликуд Беньямин Нетаньяху, которому поручено формировать правительство, заявил, что сделал все возможное для создания коалиции, но столкнулся с решительным отказом лидера Кадимы Ципи Ливни.
МВД Грузии называют выдворение 50 грузинских семей из Гальского района Абхазии этническими чистками грузинского населения. Сухуми это отрицает. Президент США Барак Обама сегодня, как ожидается, объявит график вывода американских войск из Ирака. Официальные источники в Белом доме говорят, что президент сообщит о планах вывести большую часть 142-тысячного американского контингента в течение 18 месяцев. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И у нас на очереди новости культуры и комментарий.
Президент США Барак Обама вручил Стиви Вандеру награду Гершвина, которую с 2007 года Библиотека Конгресса США присуждает лучшим поп-музыкантам. Церемония прошла в Белом доме. Стиви Вандер исполнил несколько любимых песен президента. Первая леди Мишель Обама рассказала музыканту, что на ее свадьбе звучала его песня «Ты и я». В Лос-Анджелесе закрывается книжный магазин «Другой свет», предлагавший литературу для геев и лесбиянок. Он просуществовал почти 30 лет и стал, по словам его менеджера, интеллектуальным центром района Западный Голливуд. Несколько недель назад объявил о предстоящем закрытии старейший в США книжный магазин для геев «Оскар Уайльд» в Нью-Йорке. На 66-м году жизни скончалась британская актриса Венди Ричард. В октябре прошлого года она сообщила в интервью о том, что больна неизлечимой формой рака и вскоре вышла замуж за своего партнера Джона Бернса. В юности Ричард была моделью и певицей. Самая известная ее актерская работа – роль Полин Фаулер в «Ист-Эндсах». В съемках популярного телесериала Ричард участвовала с 1985 по 2001 год. Газета «Сан-Франциско Кроникл» оказалась под угрозой закрытия. В прошлом году ее убытки составили более 50 миллионов долларов. На следующей неделе представители владельца газеты и профсоюзов обсудят ее судьбу. Эту новость комментирует мой коллега Дмитрий Волчек.
В фильме «Милк», отмеченном на днях двумя наградами Американской киноакадемии, есть такая сцена. Помощница Харви Милка приносит предвыборный штаб пачку сан-францисских газет с публикациями в поддержку его кандидатуры. И Милк, и его помощники ликуют. Они и не надеялись на такой успех. В сообщениях агентства о возможном закрытии «Сан-Франциско Кроникл» есть и упоминание о том, что она освещала расследование убийства Милка и мэра города Джорджа Маскона и судебный процесс, завершившийся беспорядками в Сан-Франциско из-за мягкости приговора. Газета была основана в 1865 году, но самый интересный период в ее долгой истории – это 60-е и 70-е годы 20 века, когда Сан-Франциско стал центром новой молодежной культуры. Сюда за солнцем и свободой приезжали со всей Америки битники. Считается, что «Сан-Франциско Кроникл» и придумала это слово, потом хиппи и геи. Сотни изданий переживают сейчас тяжелые времена, и понятно, что бумажная пресса обречена в принципе, но именно эту газету, публикующую хронику жизни самого свободного в мире города, особенно жалко.
Комментарий Дмитрия Волчика к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве и Екатеринбурге сегодня, на 40-й день со дня убийства в январе адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, проходят акции их памяти. В Москве пикет должен состояться рядом с местом их убийства, на Пречистенке, и сейчас там находится моя коллега Лиля Пальвелева. Лиля, здравствуйте, расскажите, а что сейчас, собственно, происходит на Пречистенке?
Добрый день. Дело в том, что пикет должен проходить около памятника Энгельсу, который непосредственно примыкает к старинному зданию, где и произошло убийство. Но пока там не началось мероприятие, потому что все подходят непосредственно к зданию, где произошла трагедия, кладут цветы, зажжены встречи, принесли два фотографических, очень больших, увеличенных портрета погибших из одного из правозащитных центров. В интервью «Радио Свобода» человек, который принес эти портреты, сказал, что они сотрудничали вплотную с Маркеловым, что это был близкий для них человек, и поэтому фотография у них была давно. Но когда произошло убийство, ее выставили в помещении уже в увеличенном виде, и люди подходили и таким образом прощались с человеком. Как выразился мой собеседник, эти портреты уже намоленные, и поэтому их принесли к зданию. Ну, а буквально через несколько минут люди, которые, повторяю, сейчас стоят около старинных боярских палат, около арки, где случилась трагедия, переместятся уже непосредственно, чтобы провести пикет. Алло?
Лиля, спасибо. Напомню, моя коллега Лиля Пальвелева сейчас находится на месте гибели в районе Причистенки адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой в Москве и в Екатеринбурге. Сегодня на 40-й день после этого убийства проходят акции их памяти. Наша рубрика «Политика онлайн» сегодня также посвящена памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Сегодня этот выпуск подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Пришло время подведения итогов. Если взглянуть на жизнь Стаса Маркелова в обратной перспективе, обратив взгляд в прошлое, в историю, становится ясно, что он состоялся, пишет правозащитник Александр Черкасов на сайте Polit.ru.
В этой новой перспективе Стас Маркелов оказывался в ряду предшественников по русскому освободительному и советскому демократическому движению. 15 лет активного участия в общественной жизни. У его предшественников такой возможности не было. Они тоже уходили молодыми, кто в зону, кто в эмиграцию. А Маркелов реализовался профессионально, как адвокат, и в этом качестве вел дела, соответствовавшие его убеждениям, по сути дела, антифашистские.
Станислав Маркелов не был типичным, отмечает Александр Черкасов.
Не стал, не пытался стать модным адвокатом, гламурным ведущим телешоу. Хотя в телесудебной передаче Стас Маркелов смотрелся неплохо, например, в программе, посвященной делу полковника Буданова на ТВ-центр. Но и сама тема, и позиция Стаса в этом процессе не способствовали гламурной телекарьере. Ведь и Сергей Пашин не удержался на телевидении. Ранее тот же Сергей Анатольевич не усидел в судейском кресле. Оба они, Маркелов и Пашин, не смогли, не захотели, не пытались стать частью специфического юридического сообщества, корпорации, где надлежит вести себя по-семейному. Где в пределе для успеха нужны дядя-прокурор, теща-судья и племянник-следователь. Маркелов состоялся как адвокат, но, как сказано выше, он был нетипичным адвокатом, адвокатом-правозащитником. Стас представлял интересы потерпевших – журналистов, экологов, антифашистов, рабочих активистов, жертв терактов и военных преступлений. Этим он на деле продолжал традицию русской адвокатуры – и дореволюционной, и советской.
Маркелов был заметной фигурой и в правозащитном сообществе, хотя и тут был нетипичен.
Не только тем, что он был адвокатом, то есть профессионалом среди любителей, людей, рекрутированных в общественную жизнь из других профессий. Не менее важно и то, что права человека Стас пытался сочетать с не очень любимой в этом кругу идеей социальной справедливости. Наконец, он по-прежнему не терял связи с левой неформальной средой, старыми анархистами и новыми антифашистами. Но и здесь Стас был нетипичен. Подтрунивал над возводимой в принцип внесистемностью и правовой безграмотностью своих вечных клиентов. В самом деле, анархов повинтили, кто идет в ментовку, Маркелов кто же еще. Ему, адвокату, с ментами общаться было не западло. Наверное, в этом и состояла нетипичность и исключительность Станислава – принадлежать к разным кругам, связывать непересекающиеся сообщества. Станислав Маркелов вышел из левой неформальной среды 90-х. Вышел или сохранил принадлежность к этой сфере. В позапрошлом году Стас выбирался в Примухино, в усадьбу Бакунина, которую вот уже второй десяток лет артельно на общественных началах восстанавливают новые русские анархисты. Каждое лето выезжают туда и работают. Начали с очистки пруда, ну и так далее. А кроме работы еще и устраивают чтения, лекции, споры. Так вот, Стас участвовал в этих дискуссиях не по старой памяти, а вполне содержательно.
Такая вот осмысленная вовлеченность. Интерес Станислава Маркелова к отечественной истории не был праздным. Он вполне сознательно соразмерял себя и с традицией русского освободительного движения.
за несколько месяцев до гибели Стаса был у меня с одним из моих ближайших друзей, кстати, с одним из ближайших друзей Маркелова, разговор, в общем, достаточно грустный разговор о том, что как бы сравнить да посмотреть нынешних деятелей оппозиции с тем, что было до революции, например, с народническим периодом 19 века. Если взять такую простую вещь, как биографическая справка, там встречаются имена. Сколько имен встретится? Если взять наш современный правозащитный круг, так не так уж и много имен будет в справке на каждого. И, наверное, эти имена будут по большей части совпадать. Правильно ли это? Не все, но многие деятели русского освободительного движения, которым, кстати, Маркелов весьма интересовался и, похоже, сознательно ассоциировал себя из этой традиции, с традицией русской адвокатуры. Вот многих таких деятелей биография была шире и интереснее. Она не сводилась к протесту, не сводилась к кружковщине. Но в разных временах есть такие люди. И вот, пожалуйста, Маркелов. Нетипичный адвокат, нетипичный правозащитник и нетипичный левый. Среди правозащитников он пытался отстаивать сочетание идей прав человека с идеями социальной справедливости. Среди левых он профессионализировался, стал адвокатом. Да, он защищал левых антифашистов. По сути дела, многие его дела – это именно антифашистские. Осуждение военных преступников за преступления на Северном Кавказе – это, в общем, тоже антифашистская работа. Но он же одновременно, присутствуя во всех этих кругах, их как-то объединял. Вот Маркелов оказывается в этом ряду. И такие люди всегда нужны, и только, к сожалению, смерть такого человека указывает нам, что он на самом деле значил. Мы-то все крутимся в своем узком кругу ограниченных людей, и только потом выясняется, он был нашим общим числителем, он был нашим общим множителем, но выясняется только после вынесения за скобки.
Александр Черкасов, «Памяти Станислава Маркелова», публикация на сайте Polit.ru. Политика онлайн, Андрей Шароградский.
Отмечу, что вот эти 40 дней после убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой станут одной из главных тем программы моего коллеги Андрея Шарова, итогового выпуска «Время свободы», который выйдет в эфир, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Будут и другие, конечно, интересные темы. Поговорим и о кампании по выборам в местные органы власти, и о параметрах антикризисного бюджета США, который объявил Барак Обама. А пока в Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу менять свою религию или убеждение и свободу исповедовать свою религию или убеждение как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и Екатеринбурге сегодня проходят акции памяти убитых в январе адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Сегодня исполняется 40 дней со дня гибели. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что катастрофы в экономике страны не произойдет. Одновременно помощник президента России Аркадий Дворкович на экономическом форуме в Красноярске сегодня сказал, что инфляция в этом году в России может превысить официальный прогноз и достичь 15%. Конституционный суд России запретил принудительную госпитализацию граждан с психическими отклонениями без решения суда. Переговоры о создании коалиционного правительства между лидерами ведущих партий Израиля, Ликут и Кадима, завершились безрезультатно. МВД Грузии назвало выдворение 50 грузинских семей из Гальского района Абхазии этническими чистками грузинского населения. Президент США Барак Обама сегодня, как ожидается, объявит график вывода американских войск из Ирака.
svobodanews.ru. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Грузинские песни раздражают российских мастеров культуры.
Комментарии экспертов.
Андрей Илларионов критиковал вице-президента Америки. Американским экспертам это не понравилось.
Право автора.
Журналист Виталий Портников о том, что делает ненависть с поэтами.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. С новым выпуском нашей экономической панорамы вас познакомит Иван Трефилов.
Министерство экономического развития России не ожидает стабилизации российской экономики ранее четвертого квартала 2009 года, сообщила глава министерства Эльвира Набиуллина. Вместе с тем, по ее словам, реализация такого прогноза во многом будет зависеть от состояния мировой экономики, динамика которой сейчас остается неопределенной. Инфляция в России за период с 1 по 24 февраля составила 1,2%, а с начала года 3,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно последнему официальному прогнозу правительства, в целом по итогам текущего года инфляция не должна превысить 13%. Чистый отток частного капитала из России в январе 2009 года составил около 40 миллиардов долларов, заявил руководитель Министерства финансов Алексей Кудрин. В минувшем году в стране был отмечен рекордный чистый отток капитала – почти 130 миллиардов долларов. Цены производителей на автомобильный бензин в России в январе упали в среднем на 7,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, снижение потребительских цен составило 4,2%. По итогам января стоимость автомобильного бензина в рознице в среднем по стране в три раза превышала оптовые цены на топливо. Цены на жилье в России в ближайшие 5-10 лет не вернутся до кризисного уровня, заявил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. Он напомнил, что до кризиса квартиры в Москве не в самых элитных домах продавались по 15-20 тысяч долларов за метр, и эти цены, по словам министра, были перегреты. Согласно экспертным оценкам, жилая недвижимость достигла пика своей стоимости в октябре-ноябре 2008 года. Насколько уже упали цены и как долго это может продолжаться? Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Эльдар Вагабов.
На сегодняшний момент мы видим, что рублевые цены упали не так уж и намного, буквально на 10-15%. И то многие девелоперы не анонсируют снижение какого-либо, маскируя это различными спецакциями. Если, конечно, смотреть в долларовом эквиваленте, то цены уже и так значительно сократились, где-то процентов на 35-40. Но это благодаря ослаблению рубля в последнее время. Что касается будущих тенденций, то я думаю, что коррекция еще впереди рублевых цен. Она может составить процентов 30-35 в течение этого года. Таким образом, общее падение рублевых цен может составить 45% от максимальных уровней 2008 года.
Согласны ли вы с прогнозом министра финансов, что на восстановление рынка жилой недвижимости в России может потребоваться от 5 до 10 лет?
После падения, думаю, будет неизбежен рост, поскольку все же у нас имеется колоссальный неудовлетворенный спрос на жилье. И думаю, что позитивная динамика уже начнется во втором полугодии этого года. Максимум может быть в начале следующего года. Опять же, помню, что цены росли последние 3-4 года в среднем на 20-30% в год. Можно думать, что они будут расти также достаточно быстро, хотя и меньшими темпами. Поэтому думаю, что цены восстановятся до своих максимальных значений где-то в 2012-2013 годах. И заявление Кудрина о 50 годах, я считаю, то, что вряд ли оно сбудется, вряд ли оно будет действительно так.
Какие изменения, на ваш взгляд, должны произойти в экономике страны, чтобы люди вновь начали покупать жилье?
Во-первых, должна быть макроэкономическая стабильность, это прежде всего. Должна стабилизироваться наша национальная валюта. Во-вторых, естественно, Россия реагирует на внешний фон. То есть, если мы увидим позитивные сигналы из США, если рынок недвижимости в США стабилизируется, соответственно, в России тоже начнется стабилизация.
В связи с этим, как вы прогнозируете развитие внутреннего рынка ипотечного кредитования до конца текущего года?
На сегодняшний момент мы уже видим практически отсутствие ипотеки. Если есть возможность получить ипотеку, то это буквально 4-5 банков, и то они крупные, государственные. Ставки достаточно высоки, условия достаточно жесткие, то есть мы отброшены назад, скажем так, лет на 5-6. Вот ситуация такая же, какой она была примерно в 2003 году. Это что касается ипотеки. Я думаю, чтобы ситуация нормализовалась, опять же, должен быть решен вопрос с валютным курсом. И опять же, должна быть какая-то макроэкономическая стабильность.
Сегодня в правительстве прогнозируют, что строительная отрасль страны может одной из первых преодолеть последствия экономического кризиса и показать рост. Вы согласны с таким мнением?
На самом деле, я думаю, что в самую первую очередь будет восстанавливаться фондовый рынок. Это будет являться индикатором того, что происходят позитивные изменения в реальном секторе экономики. Что касается строительной отрасли, то да, вероятно, так оно и будет. И причина этого в том, что больше всего, конечно, пострадало именно строительство и ритейл. Вот если смотреть по публичным строителям, по публичным девелоперам, то с начала сентября они потеряли где-то в среднем от 80 до 95% своей стоимости. То есть гораздо сильнее, чем в среднем потерял рынок. Поэтому, скорее всего, естественно, восстановление также будет более быстрым, чем у рынка. И восстановление именно начнется с этого сектора.
Это был аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Эльдар Вагабов. Курс доллара на сегодня 35 рублей 72 копейки. На выходные понедельник он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 45 рублей 43 копейки. Курс на следующие дни 45-35. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
С экономической панорамой вас познакомил сегодня Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы», как всегда, завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня речь пойдет об одной из древнейших человеческих традиций – прощании с усопшими. У разных народов мира похоронный обряд сильно варьируется. Отношение траурных одежд и ритуальных плачей до множества табу и запретов, связанных с этой церемонией, даже нанесение себе скорбящими ран и увечий. О том, как принято провожать в последний путь в Дании, наш скандинавский корреспондент Сергей Джанян побеседовал с датским церемониймейстером похорон, президентом Европейской Федерации ритуальных услуг Биргит Бальдзер.
Путешествие в страну мертвых наши скандинавские предки готовились еще с доисторических времен. На территории Дании сохранились дольмены – сооружения особой формы из необработанных, поставленных один на другой валунов. Строительство этих мегалитических гробниц началось еще в эпоху неолита, за 3500 лет до нашей эры. И в Дании были построены тысячи таких культовых сооружений. Можно вспомнить о традиции викингов, хранивших своих вождей и знатных воинов в курганах вместе со всем их богатством. Причем самым ценным сокровищем, из-за которого существенно возрастали размеры могил, были боевые корабли. С принятием в ожидании в X веке христианства в обществе складываются новые похоронные ритуалы, а с началом эпохи реформации каноны протестантизма окончательно формируют датскую культуру прощания с умершими. Сохранились ли в датских традициях какие-то черты языческого прошлого? В первую очередь суеверие. Считалось, что смерть редко когда приходит без предупреждения. И таких примет народная молва насчитывала с избытком. Побелевшие листья зеленой листовой капусты, внезапно распахнувшаяся дверь, курица, прокукарекавшая петухом или вонзившиеся в половицы ножницы. Особенно активно приметы загробного мира, как правило, проявляли себя в период Рождества и Нового года. Разумеется, от преждевременной встречи со смертью пытались уберечься колдовскими заговорами и амулетами. Но всему живому рано или поздно приходит свой срок. Как происходит церемония прощания в сегодняшней Дании? Пожалуй, самой отличительной ее чертой является то, что у скандинавов, в отличие от русских и жителей других восточноевропейских стран, не принято выказывать на людях сильных эмоций. По-настоящему дать волю чувствам мы позволяем себе лишь в домашнем кругу. Другая важная особенность – это то, что тема смерти перестала быть в датском обществе табу, особенно учитывая ежедневное ее присутствие в средствах массовой информации, делающей смерть в некотором смысле обыденной. В Дании принято хоронить или кремировать покойника в течение 8 дней. При этом организатор похорон, по-датски он называется «бедемен», помогает близким умершего практически во всем. В наши обязанности входит широкий круг вопросов, от подготовки документов о смерти и публикации некролога до консультации по поводу получения похоронного пособия от муниципальных властей. До 80% похоронных обрядов Дании совершается посредством кремации. В крупных городах эта традиция распространена чаще, чем в провинции. Датские же кладбища отличают подчеркнуто скромный антураж. На могилах, как правило, устанавливается небольшой камень или табличка, обрамленная живой изгородью. Кроме того, в последние годы все больше датчан высказывают желание быть погребенными без безымянных общих могилах. Такие места захоронения выглядят обычными зелеными полянами, без каких-либо надгробий. Согласно датскому законодательству, место под могилу предоставляется на срок не менее 10 лет, после чего близкие усопшего, желающие сохранить захоронение, обязаны продлить действие договора и далее ежегодно платить деньги за аренду земли. В случае, если семья решила не продлевать контракт, то администрация кладбища имеет право использовать могилу для повторного захоронения. Бывают ли какие-то необычные пожелания у клиентов датских похоронных бюро? Наверное, можно вспомнить нашумевшую историю с автомобильной компанией Ferrari, подавшей суд на датскую фирму ритуальных услуг, которая изготовила погребальную урну в форме автомобиля этой марки. История, вообще говоря, очень печальная. Болевший раком мальчик был фанатом машин Ferrari, и родители согласились выполнить желание ребенка быть похороненным таким необычным образом. Насколько я знаю, заказ был согласован с датским представительством Ferrari, но в головном офисе итальянской компании не одобрили такое ненадлежащее использование торговой марки. Интересно знать, существует ли в столь классическом занятии, как похоронный бизнес, какие-то новации? Если речь идет о крионике, то в Дании метод замораживания умерших с целью их возможного оживления в будущем не является апробированным, хотя некоторые люди все-таки рискнули пройти посмертную процедуру заморозки. Другое дело – идея экологически чистого погребения, которую пытались реализовать соседние Швеции. В общих чертах метод таков – умершего человека замораживают в жидком азоте, после чего остекленевшее тело подвергают дроблению ультразвуком. Из получившегося порошка отводят водяные пары и вредные вещества, накопившиеся за время жизни человека. Останки же, составляющие примерно треть прижизненного веса, перекладывают в гроб из торфа. Это действительно чистый способ захоронения. Проблема лишь в том, что метод пока еще далек от технического совершенства. Из новаций же последнего времени можно назвать проекты отвода тепла из крематория в городскую отопительную сеть. Эта идея вызвала в датском обществе неоднозначную реакцию. Кто-то считает подобную практику неэтичной, другие же видят в ней исключительно рациональное зерно. Но пока в любом случае подобные эксперименты носят единичный характер. И последний вопрос, госпожа Бальцер. А как обстоит дело с той частью населения Дании, которая не отождествляет себя с христианской культурой? Несмотря на приверженность христианским традициям, датчане в массе свои атеисты. Регулярно церковь посещает только 2-3% населения. Так что возникающий у датчан интерес к вечной жизни чаще всего носит характер ретро. На сегодняшний день в Дании насчитывается примерно 4 десятка религиозных общин, объединяющих поклонников древних скандинавских верований. При этом новым викингам, так же, как и представителям других зарегистрированных в Дании религиозных меньшинств, выделяются специальные участки на обычных кладбищах. Но они этим недовольны, отстаивая право хранить единоверцев в лесу, согласно древним традициям. В вопросе лесных захоронений компромисс пока не достигнут. Тем не менее, языческое общение Форн-Сидр, объединяющее свыше 600 человек, удалось добиться у властей города Оденса права на создание собственного кладбища. Говорит президент Европейской Федерации ритуальных услуг Биргит Бальцер. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Я напоминаю, в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – оправдание бывшего президента Сербии Милана Милютиновича, которое вновь привлекло внимание к работе Международного трибунала по бывшей Югославии. Будут и другие темы. Слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Адвокат Михаила Ходорковского доказывал, что нет никакой необходимости держать его подзащитного в следственном изоляторе.
Сотрудники местной оппозиционной телекомпании «Тверской проспект» были вынуждены приостановить...
Это уже второй международный правозащитник, который депортируется по неизвестным причинам.
Премьер-министра президент предложил 35-летнего Валдеса Домбровскиса.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.